В полдень следующего дня они были на стоках под Ридбруном. Вокруг стоял мир, лад и порядок. Люди были доверчивы и работящи, чувствовалась безопасность. Повсюду стояли тяжелые от висельников шибеницы. Они обошли стороной город, направляясь вдоль Ангры. «Лютик!» Только теперь Геральт заметил, что должен был заметить уже давно. «А твоя бесценная туба, твои полвека поэзии? У гонца их не было? Они остались в Тусенте?»
«Остались», — равнодушно поддакнул Барт.
«В гардеробе ласочки, под кучей платьев, трусов и корсетов. И пусть себе там остаются на веки веков, аминь».
«Объясни».
«А чего тут объяснять? В Тусенте у меня было достаточно времени, чтобы внимательно прочесть все, что я написал».
«И что?»
«Напишу еще раз, заново».
«Понимаю», — кивнул Геральт. «Короче говоря, ты оказался таким же никудышным писателем, как и фаворитом. А говоря обиднее, к чему бы ты ни прикоснулся, испоганишь. Но если свои полвека ты еще имеешь возможность исправить, то с княгиней Нариеттой у тебя такие же шансы вновь стать возлюбленным, как у дерьма снова сделаться хлебом. К примеру, тьфу, любовник, которого с позором изгнали. Да-да, нечего гримасничать. Быть князем-консортом в Тусенте не тебе писано, Лютик».
«Еще посмотрим».
«На меня не рассчитывай. Я на это смотреть не намерен».
«А никто тебя и не просит. Однако скажу, что у Ласочки доброе и всепрощающее сердечко. Правда, ее малость занесло, когда она прихватила меня с юной баронессочкой Никвой. Но теперь уже наверняка охолонула. Поняла, что мужчина не создан для моногамии. Простила меня и наверняка ждет».
«Ты безнадежно глуп», — отметил Геральт.
А Цири энергичным кивком подтвердила, что думает точно так же.
«Не стану я с вами спорить», — надулся Лютик. «Тем более, что дело это интимное. Повторяю еще раз, Ласочка меня простит. Напишу соответствующую балладу, либо сонет, перешлю ей, а она...»
«Смилостився, Лютик».
«Ай, верно, чего с вами болтать? Поехали дальше. Гони, Пегас, мчись, летун быстроногий!»
Они ехали, стоял май.
«Из-за тебя», — укоризненно сказал ведьмак. «Из-за тебя, любовник отлученный, мне тоже пришлось бежать из Тусента, словно какому-то изгнаннику или преследуемому. Я даже не успел увидеться с...»
«С Фрингилей Вига? И не увиделся бы. Она вскоре после вашего отъезда еще в январе отбыла в неизвестном направлении, попросту исчезла».
«Не ее я имел в виду», —
кашлянул Геральт, видя, как Цири с интересом прислушивается.
«Я хотел встретиться с Рейнартом, познакомить его с Цири».
Лютик уставился в гриву Пегаса.
«Рейнар де Буа-Фресне», — пробормотал он, — «где-то в конце февраля погиб в стычке с партизанами на перевале Сервантеса в районе сторожевой башни Ведетта, а Нариетта посмертно почтила его орденом...»
«Заткнись, Лютик!»
Лютик заткнулся, на удивление послушный. Май длился, разгорался, с лугов сбежала яркая желтизна осота, сменившаяся пышной, немного припыленной и летучей белизной одуванчиков. Было зелено и очень тепло. Воздух, когда его не освежала краткая буря, был плотным, жарким и липким, как крупник. Горячая водка с медом и пряностями. 26 мая пересекли Яругу по новенькому, беленькому, пахнущему смолой мосту. Остатки старого моста, черные, изгопченные и обугленные балки, виднелись в воде и на берегу. Цири сделалась неспокойной. Геральт знал. Знал ее намерения, знал о планах, о договоренности с Йеннифер. Он был готов. И все-таки мысль о расставании болезненно уколола его. Будто там, в груди, внутри, за ребрами, дремал и неожиданно проснулся маленький вредный скорпион. За руинами сожженной корчмы на развилке дорог за деревней Укропия стоял, возрастом, пожалуй, за 100 лет, раскидистый черешневый дуб, сейчас весной усыпанный маленькими паучками цветов. Население всей округи, даже далекой Спали, привыкло использовать огромные и достаточно низко расположенные ветви дуба, чтобы вешать на них досочки и таблички, содержащие различную информацию. По этой причине дуб, выполняющий для людей роль связующего звена, именовался древом познания добра и зла.
«Цири, начни с той стороны», — скомандовал Геральт, слезая с лошади. «А ты, Лютик, посмотри, стой».
Развешанные на ветках досочки колебались на ветру, сталкивались словно колотушки. В основном здесь сообщалось об обычных после войны поисках пропавших родных. Много было объявлений типа «Вернись, я все прощу». Немало извещений об эротическом массаже и подобного рода услугах в окрестных селах и городках. Много объявлений и торговых реклам. Была любовная переписка, были доносы и анонимные заявления, подписанные доброжелателями, Попадались также досочки, содержащие философские взгляды их авторов, в основном кретински бессмысленные, либо омерзительно непристойные.
«О!» — воскликнул Лютик. «Замку Расбург срочно требуется ведьмак. Оплата высокая, ночлег по высшему классу и экстраординарный стол гарантируются. Воспользуешься, Геральт?»
«Ни в коем случае». Сообщение, которое они искали, нашла Цири. И тут же сказала ведьмаку то, чего он ожидал уже давно.
«Я еду в Вингерберг, Геральт», — повторила она. «Не хмурься. Ты же знаешь, я должна. Она ждет меня там».
«Знаю».
«Ты едешь в Ривию, на встречу, из которой все время делаешь секрет».
«Сюрприз», — поправил он. «Сюрприз, а не секрет».
«Ладно, пусть будет сюрприз. А я покончу в Вингерберге со всем, что полагается, заберу Йеннифер, и мы будем в Ривии через 6 дней. И незачем прощаться. Не навек расстаемся. Всего на 6 дней. До свидания».
«До свидания, Цири».
«Ривия, через 6 дней», —
повторила она еще раз, заворачивая к Эльпи. И сразу пошла галопом. Скрылась очень быстро, а Геральт почувствовал, как какая-то страшная, холодная, костистая лапа стискивает ему желудок.
6 дней, — задумчиво повторил Лютик. «Отсюда до Вингерберга и обратно до Ривии в сумме почти 250 миль. Это невозможно, Геральт. Конечно, на той адской кобыле, на которой девочка может двигаться со скоростью курьера в 3 раза быстрее нас, теоретически, только теоретически, можно за 6 дней покрыть такое расстояние. Но даже ее дьявольской кобыле необходимо отдыхать. Да и на таинственное дело, которое Цири собирается завершить, тоже ведь уйдет какое-то время. Стало быть, невыполнимо?»
«Для Цири, — сжал губы Геральт, — нет вещей невыполнимых».
«Неужто?»
«Она далеко не та девочка, которую ты знал, — оборвал Геральт. Не та».
Лютик долго молчал.
«У меня странное ощущение...»
«Замолчи. Не говори ничего. Очень тебя прошу».
Май кончился. Близилось новолуние. Луна шла на ущерб и была уже совсем тоненькой. Они ехали к маячившим на горизонте горам. Ландшафт был типично послевоенный. Посреди полей то тут, то там вздымались могильные холмики и курганы. В буйной весенней зелени белели черепа и скелеты. На придорожных деревьях болтались повешенные. На дорогах в ожидании голодной смерти сидели нищие. У леса в ожидании, когда нищие ослабеют, сидели волки. Отстраивались деревни и поселки, от которых остались лишь закопченные трубы печей. Стучали молотки, визжали пилы. Неподалеку от развалин бабы дырявили сожженную землю мотыгами. Некоторые, спотыкаясь, тянули бороные плуги, а холщовые шлии врезались им в исхудавшие плечи. В бороздах дети охотились на личинок и дождевых червей.
«У меня неясное ощущение, — сказал Лютик, — что здесь что-то не так, чего-то недостает. Тебе не кажется, Геральт?»
«А?»
«Что-то здесь ненормально».
«Все здесь ненормально, Лютик. Все».
Ночью, теплой, черной и безветренной, освещенной далекими вспышками молний и заполненной неспокойным ворчанием громов, отдыхающие после дня езды Геральт и Лютик увидели, как горизонт на западе расцветился красным заревом пожара. Это было недалеко. Поднявшийся ветер принес запах гари и дыма. Принес он и обрывки звуков. Они слышали, хоть и не желали слушать, крики убиваемых, вой женщин, наглый и торжествующий рев банды. Лютик молчал, то и дело тревожно косился на Геральта. Но ведьмак даже не дрогнул, даже не повернул головы, а лицо у него было как из латуни. Утром двинулись дальше. На поднимающиеся над лесом струйки дыма даже не смотрели. А потом столкнулись с колонной поселенцев. Они шли длинной колонной, медленно, несли маленькие узелки. Шли в полной тишине — мужчины, юноши, женщины, дети. Шли без вздохов, без плача, без слова жалобы, без криков, без отчаянных рыданий. Крик и отчаяние стояли у них в глазах, пустых глазах обездоленных людей, ограбленных, избитых, изгнанных.
«Кто это?»
На Лютика не подействовала враждебность в глазах сопровождавшего колонну офицера. «Кого вы гоните?»
«Нильфгаардцев»,
— ответил с высоты седла поднаместник, румяный парнишка, встретивший самое большее 18 вёсен.
«Нильфгаардских поселенцев! Приползли, понимаешь, на нашу землю, словно тараканы. Вот мы их будто тараканов и выметаем. Так решено в Цинтре, так записано в мирном договоре».
Он наклонился, сплюнул.
«А я», — продолжал, вызывающе глядя на Лютика и ведьмака, «будь в моей власти, их отсюда живьем бы не выпустил, подлецов».
«А я»,
— протяжно бросил седоусый унтер-офицер, кинув на своего командира взгляд, явно лишенный почтения.
«Будь это в моей власти, оставил бы я их в покое на их фермах. Не стал бы изгонять из страны хороших кметов. Радовался бы, что сельское хозяйство у них процветает, и есть что в рот положить».
«Глупы вы, вахмистер, будто сапог валеный», — проворчал поднаместник. «Это ж не львгаарцы! Ни наш язык, ни наша кровь, ни наша культура! Сельскому-то хозяйству мы радовались, а на сердце своем змею согревали, предателей, готовых ударить в спину. Может, думаете, между нами и черными уже навсегда согласие?
Нет, пускай идут, откуда пришли!
Эй, солдат, там одного тележка! А ну, сбегай-ка живо!»
Приказ был выполнен с запалом, с применением не только палки, но и каблуков. Лютик кашлянул.
«А вам что, может, не нравится?»
Мальчишка-поднаместник смерил его взглядом.
«Может, вы не львгаардец?»
«Упаси боже!» — сглотнул Лютик.
У многих идущих мимо них пустоглазых, двигающихся словно автоматы женщин и детей, была рваная одежда. Опухшие в синяках лица, бедра и бока покрыты засохшими струйками крови. Многих приходилось поддерживать, чтобы они могли идти. Лютик глянул на Геральта, и ему стало страшно.
«Пора нам», — пробормотал он. «Бывайте, господа солдаты!»
«Бывайте, господа путники», — ответил вахмистр.
Поднаместник даже головы не повернул, увлеченный высматриванием, не несет ли кто из поселенцев багажа побольше, чем установлено центрийским миром. Колонна поселенцев двигалась. Послышались высокие, отчаянные, полные боли крики женщины.
«Геральт, нет», — простонал Лютик. «Не делай ничего, умоляю. Не вмешивайся».
В одной из ночей, беспокойную, то и дело рассекаемую молниями, ведьмака снова разбудил сон. На этот раз он тоже не был уверен, что не попал из одного сна в другой. Снова над последними тлеющими углями костра вздымалась мерцающая ясность, пугающая лошадей. Снова в ясности этой был огромный замок, черные колонны, стол, сидящие за ним женщины. И две женщины, стоявшие у стола. Черно-белая и черно-серая. Йеннифер и Цири. Ведьмак застонал во сне. Йеннифер была права, отсоветовав Цири надевать мужскую одежду. В мужской одежде, похожей на мальчишку, Цири чувствовала бы сейчас себя по-дурацки. Здесь, в этом зале. По сравнению с шикарными, сверкающими драгоценностями женщинами. Она была рада, что позволила одеть себя в сочетание черного и серого. Ей льстили одобрительные взгляды, которые бросали эти шикарные женщины на ее разрезные рукава с буфами и высокую талию, на бархат, украшенный небольшой бриллиантовой розой. «Подойдите ближе». Цири слегка вздрогнула. И не только от звука этого голоса. Йеннифер оказалась права еще в одном, когда не советовала делать декольте. Однако Цири заупрямилась, и теперь ей чудилось, что сквозняк прямо-таки гуляет по ее маленькой груди, а бюст чуть не до пупка покрылся гусиной кожей.
«Еще ближе»,
— повторила темноволосая и темноглазая женщина, которую Цири знала, помнила по острову Танет. И хотя Йеннифер сказала, кого они застанут в Монте-Кальво, описала всех и сообщила их имена, эту женщину Цири с первого мгновения начала мысленно именовать госпожой Совой.
«Приветствуем вас», — сказала госпожа Сова,
— «в ложе Монте-Кальво, мазель Цири». Цири поклонилась, так как советовала Йеннифер, почтительно, но больше по-мужски, без девичьего Книксона, не опуская скромной подевичьи робко глаз. Ответила улыбкой на искреннюю и милую улыбку Трис Меригольд. Немного более глубоким наклоном головы на дружеский взгляд Маргариты Луантиль. Выдержала 8 остальных взглядов, хоть они больше походили на проникающие до глубины сознания сверла, колющие острия копий.
«Прошу сесть!» — истинно королевским жестом пригласила госпожа Сова. «Нет, Йеннифер, не ты, только она. Ты, Йеннифер, не приглашенный в ложу гость, а обвиняемая, вызванная для осуждения и наказания. Пока ложа не вынесет решение о твоей судьбе, ты будешь стоять». Для Цири протокол мгновенно окончился.
«В этом случае и я буду стоять», — сказала она отнюдь не тихо и несмиренно. «Я тоже не считаю себя здесь каким-то гостем. Меня тоже вызвали, чтобы объявить мою судьбу. Как она, так и я. Нас невозможно разорвать при всем к вам уважении».
Маргарита Луантиль улыбнулась, глядя ей в глаза. Скромная, элегантная, с немного крючковатым носом, явно нильфгаардка, Асиревар Анагыт покачала головой, слегка постукивая пальцами по крышке стола.
«Филиппа», — проговорила женщина, шею которой охватывала буа из серебристых лис. «Мне кажется, нам не следует быть столь уж принципиальными. Во всяком случае, не сегодня, не в данный момент. Это круглый стол ложи. За ним мы сидим как равные. Я считаю, мы можем согласиться с тем, чтобы...»
Она не договорила, обвела взглядом остальных чародеек. Те поочередно кивали, выражая согласие. Маргарита, Асире, Трис, Сабрина Глевисик, Кейра Мец — обе прекрасные эльфки. Только вторая нильфгаардка, черноволосая Фрингилья Виго, сидела неподвижно, очень бледная, не отрывая глаз от Йеннифер.
«Будь по-вашему!» — махнула унизанной перстнями рукой Филиппа Эльхард. «Сядьте обе, хоть я и возражаю. Однако единство ложи прежде всего, интересы ложи прежде всего и превыше всего. Ложа — все, остальное — ничто. Надеюсь, ты понимаешь это, Цири?»
«Прекрасно понимаю», — Цири и не думала опускать глаз. «Тем более, что именно я и есть то самое ничто».
Франциска Финдебаир, изумительной красоты эльфка, рассмеялась жемчужно и звучно.
«Поздравляю, Йеннифер», — сказала она завораживающим мелодичным голосом. «Узнаю пробу золота, узнаю школу».
«Нетрудно распознать». Йеннифер прошлась по лицам огненным взглядом. «Ибо это школа Тисая Деврие».
«Тисая Деврие умерла», — спокойно сказала госпожа Сова. «Ее нет за этим столом. Тисая Деврие умерла, траур по ней закончился, будучи одновременно рубежом и поворотным пунктом. Ибо началось новое время. Пришла новая эпоха, грядут большие перемены. А тебе, Цири, кое некогда была Цирилой из Цинтры, судьбой предназначена в этих переменах важная роль. Вероятно, ты уже знаешь, какая».
«Знаю»,
— чуть ли не гавкнула Цири, не обращая внимания на успокаивающие взгляды Йеннифер.
«Мне это разъяснил Вильгефорц, готовясь всадить стеклянный шприц между ног. Если в этом состоит мое предназначение, то благодарю покорно».
Темные глаза Филиппы разгорелись холодным гневом. Но заговорила не она. Заговорила Шиала де Танкарвиль.
«Ты еще многому должна будешь научиться, дитя», — сказала она, кутаясь в буа из серебристых лис. «От очень многого, насколько я вижу и слышу, придется тебе отвыкать самой, либо с чьей-то помощью. За последнее время ты набралась, видимо, массы скверных знаний, несомненно, испытала зло и научилась ему. Сейчас, в твоем ребяческом упрямстве, ты отказываешься замечать добро, отвергаешь добрые намерения. Топорщишь иглы, словно еж, неспособная увидеть тех, кто заботится именно о твоем благе. Фыркаешь и выпускаешь когти, будто дикий котенок, не оставляя нам выбора. Придется взять тебя за загривок, и мы сделаем это, дитя, немедленно, минуты, ибо мы старше тебя, мудрее тебя, знаем все о том, что было, что есть, знаем многое о том, что будет. Мы возьмем тебя за загривок, котенок, для того, чтобы ты когда-нибудь скоро, уже став опытной и мудрой кошкой, села здесь, за этот стол вместе с нами. Одной из нас. Нет ни слова. Не вздумай открывать рот, когда говорит Шиала де Танкарвиль».
Голос коверской чародейки, резкий и пронзительный, словно скребущий по железу нож, неожиданно завис над столом. Съежилась не только Цири. Легко дрогнули и втянули головы в плечи даже другие магички из ложи, но, может, за исключением Филиппы, Францески и Асире, и Йеннифер.
«Ты была права», — проговорила Шиала, кутаясь в буа, «полагая, что тебя вызвали в Монте-Кальво, чтобы ознакомить с судьбой, но не была права, полагая, что ты ничто, ибо ты все, ты будущее мира. В данный момент, конечно, ты этого не знаешь и не понимаешь. В данный момент ты не более чем взъерошенный и фыркающий котенок, ребенок, переживший травмирующие события, в каждом видящий Эмгыровар Эмрейса либо Вильгефорца с осеменителем в руке. И бессмысленно сейчас, в данный момент, пытаться объяснить тебе, что ты ошибаешься, что речь идет о твоем благе и благе мира. Придет время для таких пояснений когда-нибудь. А сейчас, взъерошенная, ты все равно не захочешь услышать голос рассудка. Сейчас на каждый наш аргумент ты будешь искать ответный удар в виде ребяческого упрямства и крикливого ожесточения. По сему случаю сейчас тебя просто-напросто возьмут за шкирку. Я кончила. Сообщи девушке, что ее ждет, Филиппа.
Цири сидела неподвижно, поглаживая головы сфинксов, украшающие поручни кресла.
«Ты поедешь», — прервала тягостно-мертвенную тишину госпожа Сова, «со мной и Шиалой в Ковер, в Понт-Ванис, летнюю столицу королевства. Поскольку ты уже никакая не Цирила из Цинтры, ты будешь на аудиенции представлена в качестве адептки магии, нашей подопечной. На аудиенции познакомишься с очень мудрым королем, Эстерадом Тиссоном, истинно королевской кровью. Познакомишься с его супругой, королевой Зулейкой, личностью невероятного благородства и доброты. Познакомишься также с сыном королевской четы, принцем Танкредом».
Цири, начиная наконец понимать, что к чему, широко раскрыла глаза. Это не ушло от внимания госпожи Совы.
«Да», — кивнула та, — «прежде всего ты должна произвести впечатление на принца Танкреда, ибо станешь его наложницей и родишь ему ребенка. Если б ты по-прежнему была Цирилой из Цинтры», — после долгого молчания продолжала Филиппа, — «если б ты по-прежнему была дочерью Паветты и внучкой Каланты, мы сделали бы тебя законной супругой Танкреда, вначале княгиней, затем королевой Ковера и Повеса. Увы, к величайшему сожалению, судьба лишила тебя всего, в том числе и будущего. Ты будешь всего лишь любовницей Танкреда, фавориткой».
«Номинально», — вставила Шиала.
«И формально, потому что мы постараемся, чтобы практически рядом с Танкредом ты пользовалась статусом княгини, а потом, не исключено, даже королевы. Конечно, потребуется твоя помощь и добрая воля. Необходимо держать себя так, чтобы Танкред всегда хотел видеть тебя рядом, днем и ночью. Мы научим тебя, как подпитывается такое желание, но от тебя зависит, пойдет ли обучение впрок».
«Вообще-то это мелочи», — сказала госпожа Сова.
«Важно, чтобы ты как можно скорее забеременела от Танкреда».
«Яснее ясного», — буркнула Цири.
«Будущее и положение твоему ребенку...» Филиппа не спускала с нее темных глаз. «Обеспечит ложа. Да будет тебе известно, что речь идет о делах действительно серьезных. Впрочем, ты не окажешься в стороне, поскольку тут же после рождения ребенка примешь участие в наших собраниях. Будешь набираться опыта. Ибо ты, хоть сегодня-то, скорее всего, тебе непонятно, одна из нас».
«Здесь нет никакого противоречия», — раздался мелодичный, словно журчание ручейка, голос Энит Англиана, жемчужинки из долин.
«Мы, Мелунет, все есть не что иное, как чудовище, каждое по-своему. Не так ли, госпожа Сова?»
Филиппа пожала плечами.
«Неприятный шрам на лице», — снова заговорила Шиала, механически пощипывая боа. «Мы замаскируем иллюзией. Ты будешь выглядеть прекрасно и таинственно. А Танкред Тиссон, уверяю тебя, просто свихнется от любви к тебе. Надо будет придумать тебе имя и легенду. Цирила, конечно, имя красивое и не столь уж редкое, чтобы от него отказываться ради сохранения инкогнито. Но тебе нужна фамилия. Я не стану возражать, если ты выберешь мою».
«Либо мою», — сказала госпожа Сова, усмехнувшись уголками губ.
«Цирила Эльхард тоже звучит недурно».
«Ее имя...»
В зале опять заиграл серебряным колокольчиком голос Маргаритки из долин. «Звучит недурно в любом обрамлении. И каждая из нас хотела бы иметь такую дочь, как ты, Зираэль, ласточка с глазами сокола. Ты — кровь и плоть Лары Доран. Каждая из нас пожертвовала бы всем, даже этой ложей, даже судьбой королевства и всего мира, чтобы только заполучить такую дочь, как ты. Но это, увы, невозможно. Мы знаем, что невозможно, поэтому так завидуем Йеннифер».
«Благодарю вас, госпожа Филиппа», — проговорила после минутного молчания Цири, сжимая пальцы на головах сфинксов.
Я также польщена предложением госпожи де Танкарвиль носить ее фамилию. Однако, поскольку получается, что фамилия единственное, что в данном случае зависит от меня и моего выбора, единственное, что мне не навязывают, я вынуждена поблагодарить вас обеих, милостивые государыни, и выбрать сама. Я хочу, чтобы меня именовали Цири из Венгерберга, дочь Йеннифер».
«Ого!»
— сверкнула зубами черноволосая чародейка, которую, как догадалась Цири, звали Сабрина Глевисик из Кейдвена. «Танкред Тисон окажется круглым идиотом, если не свяжет себя с ней марганатическим браком. Если же позволит вместо нее подсунуть себе в жены какую-нибудь мыльную принцессу, то будет просто дурнем и слепцом, не умеющим распознать бриллианта среди россыпи стекляшек. Поздравляю, Йена, и завидую. А ты знаешь, сколь искренней бывает моя зависть». Йеннифер поблагодарила наклоном головы, не улыбнувшись. «Итак», — сказала Филиппа, — «с этим покончено». «Нет», — сказала Цири. Франциска Финдебаир прыснула в кулак. Шиала де Танкарвиль подняла голову, а лицо у нее недобро закаменело. «Мне необходимо все обдумать», — заявила Цири. «Поразмышлять. Разложить все сказанное по полочкам, в себе, в спокойной обстановке. Как только я это сделаю, я вернусь сюда, в Монте-Кальво. Стану перед вами. Скажу вам, милостивые государыни, что решила». Шиала пошевелила губами так, словно у нее во рту оказалось что-то такое, что следует немедленно выплюнуть, но промолчала. «Я», — подняла голову Цири, — «договорилась встретиться с ведьмаком Геральтом в городе Риве. Я пообещала ему, что встречусь с ним там, что приеду туда вместе с Йеннифер. Я сдержу обещание при вашем согласии, либо без него. Присутствующая здесь госпожа Рита знает, что я, когда иду к Геральту, всегда отыщу щель в стене». Маргарита Луантиль улыбнулась и кивнула. «Мне необходимо поговорить с Геральтом, попрощаться и признать его правоту. Потому что, милостивые государыни, одно вам следует знать. Когда мы уезжали из замка Стига, оставляя за собой трупы, я спросила Геральта, конец ли уже, победили ли мы, пало ли уже зло, восторжествовало ли добро. А он только улыбнулся как-то так странно и грустно. Я думала, это от усталости, из-за того, что всех его друзей мы похоронили там, у замка Стига. Но теперь понимаю, что означала его улыбка. Это была улыбка сожаления о наивности ребенка, думавшего, будто перерезанные глотки Вильгефорца и Боннарта означают торжество добра над злом. Я обязательно должна сказать ему, что я поумнела и поняла. Я должна обязательно ему это сказать. Должна убедить в существенном и принципиальном отличии того, что намерены сделать со мной вы, от того, что собирался проделать со мной при помощи стеклянного осеменителя Вильгефорц. Должна попробовать объяснить ему, что есть разница между замком Монте-Кальво и замком Стига. Хотя и Вильгефорц заботился о благе мира, и вы, благородные дамы, также заботитесь о благе того же мира. Я знаю, нелегко будет мне убедить такого старого волка, как Геральт. Геральт скажет, что я соплячка, что меня легко задурить видимостью благородства, что все разговоры о предназначении и благе мира — глупые фразы. Но я должна попытаться. Очень важно, чтобы он это понял и одобрил. Это очень важно. Для вас также».
«Ничего ты не поняла», — резко сказала Шиала де Танкарвиль. «Ты все еще остаешься ребенком. От фазы сопливого рева и топания ножками, переходящего к сопливому нахальству. Единственное, что вселяет надежду, так это живость ума. Ты будешь учиться быстро, вскоре, поверь мне, ты станешь смеяться, вспоминая глупости, которые возглашала здесь. А что касается поездки в Ривию, изволь, пусть выскажется ложа. Я лично категорически против. Из принципиальных соображений. Чтобы доказать тебе, что я, Шиала де Танкарвиль, никогда не бросаю слов на ветер и сумею склонить твою строптивую головку. Надо ради твоего же собственного блага приучить тебя к дисциплине. Давайте покончим с этим». Филиппа Эльхард положила руки на стол. «Прошу вас, дамы, высказаться. Можем ли мы позволить непокорной мазель Цири поехать в Ривию? На встречу с неким ведьмаком, которому вскоре не будет места в жизни? Можем ли мы допустить, чтобы в ней взрастал сентиментализм, от коего вскоре ей предстоит избавиться полностью? Шиала против, остальные?»
«И я против», — заявила Сабрина Глевисик. «Тоже из принципиальных соображений».
Девушка мне нравится, что уж говорить. Мне нравится ее категоричность и вспыльчивая дерзость. Я предпочитаю это чуть тепленьким галушкам. Я не стала бы возражать против ее поездки, тем более, что она, несомненно, возвратится. Такие, как она, слова не нарушают. Но девица отважилась угрожать нам. Так пусть знает, что такие угрозы нас лишь забавляют.
«Я против», — сказала Кейра Мец, — «из практических соображений. Девушка и мне нравится, а упомянутый Геральт нес меня на Танаде на руках. Во мне нет ни крохи сентиментальности, но тогда мне было ужасно приятно. Была бы возможность отблагодарить его, но нет, ибо ты, Сабрина, ошибаешься. Девушка-ведьмачка и пытается нас по-ведьмачьи перехитрить, короче говоря, сбежать».
«Кто-то здесь?» — спросила Йеннифер, зловеще растягивая слова.
«Осмеливается подвергнуть сомнению слова моей дочери?»
«Ты, Йеннифер, помалкивай», — прошипела Филиппа.
«Помалкивай, пока я не потеряла терпение. У нас два голоса против, слушаем дальше».
«Я голосую за то, чтобы позволить ей ехать», — сказала Трис Меригольд. «Я знаю ее и ручаюсь за нее. Я хотел бы также, если она согласится, сопровождать ее. Помочь, если она согласится, рассуждать и взвешивать. И если согласится, разговаривать с Геральтом».
«Я также голосую «за», — улыбнулась Маргарита Луантиль. «Вас удивит то, что я скажу, но я делаю это в память Тесаи Деврие. Будь она здесь, она возмутилась бы, услышав, будто ради удержания единства ложи надо применять принуждение и ограничивать личную свободу».
«Я голосую «за», — сказала Франциска Финдебаир, поправляя кружево на декольте. «Причин множество, выявлять их я не обязана и не стану».
«Голосую «за», — столь же лаконично проговорила Ида Эмен Аэпсивной, «ибо так велит мне сердце». «А я против», — сухо заявила Асиревар Анагыт. «Мною не руководят ни симпатии, ни антипатии или принципиальные поводы. Я опасаюсь за жизнь Цири. Под опекой ложи она в безопасности, на ведущих же в Ривию трактах станет легкой добычей. А я опасаюсь, что найдутся такие, которые, отняв у нее даже имя и личность, все еще посчитают, что этого мало».
«Итак, нам осталось», — довольно ядовито сказала Сабрина Глевисик, «узнать мнение госпожи Фрингилии Виго, хотя оно-то, пожалуй, сомнений не вызывает. Позволю себе напомнить вам, дамы, замок Рысрун».
«Благодарю за напоминание», — Фрингилия Виго гордо подняла голову. «Я отдаю голос за Цири, чтобы доказать уважение и симпатию, которые питаю к девушке. А прежде всего ради Геральта из Ривии, ведьмака, без которого этой девушки сегодня не было бы здесь, который ради спасения Цири шел на край света, борясь со всем, что вставало у него на пути, даже с самим собой. Было бы подло отказывать ему теперь во встрече с нею».
«Слишком мало, однако, было бы подлости», — цинично сказала Сабрина Глевисик. «И чрезмерно много сентиментальности. Той самой сентиментальности, которую мы собираемся искоренить в этой девушке. О, здесь даже шла речь о сердечности. А результат? В результате чаши весов уравновесились, замерли в мертвой точке. Мы ничего не решили. Надо голосовать снова. Предлагаю тайно».
«А зачем?» — неожиданно для всех сказала Йеннифер.
«Я все еще член ложи. Никто не лишил меня членства. На мое место не принят никто. Формально я имею право голоса. Думаю, ясно, как я голосую. Таким образом, голоса «за» перевешивают, и вопрос решен».
«Твоя наглость», — сказала Сабрина, сплетая унизанные ониксовыми перстнями пальцы.
«Того и гляди, выйдет за пределы хорошего тона, Йеннифер».
«На вашем месте», — серьезно добавила Шиала, — «я бы покорно молчала. В преддверии голосования, предметом которого вскоре станете вы сами».
«Я поддержала Цири», — сказала Франциска. «Но тебя, Йеннифер, вынуждена призвать к порядку. Ты выбыла из ложи, сбежав и отказавшись сотрудничать. У тебя нет никаких прав. Зато есть обязанности, долги, которые надо заплатить, и приговор, который надобно выслушать. Если б не это, тебя не пустили бы на порог Монте-Кальво». Йеннифер удержала Цири, явно готовую вскочить и кричать. Цири, не сопротивляясь, опустилась в кресло с поручнями в виде голов сфинксов и уставилась на госпожу Саву.
Филиппу Эльхард, поднимающуюся со своего кресла и нависающую над столом. «Йеннифер», — громко заявила она, — «не имеет права голоса, это ясно. Но я имею. Я выслушала всех присутствующих и, наконец, мне кажется, могу голосовать сама».
«Что ты хочешь этим сказать?» — нахмурилась Сабрина.
Филиппа Эльхард глянула через стол, нащупала глазами Цири и погрузилась в них. Дно бассейна выполнено из разноцветной мозаики. Плитки играют всяческими цветами и кажутся подвижными. Вода дрожит, переливается. Под огромными, как блюдца, листьями кувшинок среди зеленых водорослей мелькают караси и ельцы. В воде отражаются огромные темные глаза девочки. Ее длинные волосы касаются поверхности воды, плавают по ней. Девочка, забыв обо всем, водит руками меж стеблей кувшинок, перевесившись через обрамление фонтана. Ей так хочется прикоснуться к одной из красных и золотистых рыбок. Рыбки подплывают к ручкам, шныряют вокруг, но схватить себя не дают, неуловимые как призраки, как сама вода. Пальцы темноглазой девочки ловят только воду.
«Филиппа!»
— самый любимый голос, и все-таки девочка отзывается не сразу. Продолжает смотреть в воду, на рыбок, на кувшинки, на свое отражение.
«Филиппа!»
«Филиппа!» — резкий голос Шиалы де Танкарвиль вырвал ее из задумчивости. «Мы ждем!» Из раскрытого окна повеяло холодным весенним ветром. Филиппа Эльхард вздрогнула. «Смерть!» — подумала она. «Смерть прошла рядом со мной».
«Ложа!»
— наконец, уверенно, громко и отчетливо проговорила она. «Будет решать судьбу мира. Поэтому ложа — все равно, что мир. Она — его зеркало. Здесь в равновесии оказались рассудок, не всегда означающий холодную подлость и расчетливость, и сентиментальность, которая не всегда бывает наивной. Ответственность, железная, даже навязанная силой дисциплина и отвращение к насилию, мягкость и доверчивость, деловитый холод всемогущества и сердце. «Я», — продолжала она, в наступившей в колонном зале замка Монте-Кальво тишине, «отдавая свой голос последний, учитываю еще одно. То, что, не уравновешиваясь ни с чем, уравновешивает все». Следуя за ее взглядом, женщины повернули головы к стене, к мозаике, на которой собранный из маленьких разноцветных плиточек змей Ураборос ухватил зубами свой собственный хвост. «Это», — продолжала чародейка, впиваясь в Цири своими темными глазами, — «предназначение, в которое я, Филиппа Эльхард, не так давно начала верить, которое я, Филиппа Эльхард, недавно начала понимать. Предназначение — ни приговор провидения, ни свитки, написанные рукой Демиурга, ни фатализм. Предназначение — это надежда. Будучи исполнена надежды, веря, что все, чему суждено случиться, случится, я отдаю свой голос. Отдаю его Цири, дитя предназначения, дитя надежды». Долго стояла тишина в погруженном в мягкую светотень колонном зале замка Монте-Кальво. Из-за окна долетел крик кружащего над озером орла рыболова.
«Госпожа Йеннифер», — шепнула Цири, — «значит ли это...»
«Идем, доченька», — тихо ответила Йеннифер. «Геральт ждет нас, а путь не близкий». Геральт проснулся и вскочил. Крик ночной птицы все еще стоял у него в ушах.